Эту комнату я изысканно обставил по своему вкусу, когда понял, что предстоит провести здесь целый месяц. Зайдя сюда, первым делом я всегда делал одно и то же. Брал со стола серебряный умывальный таз и смотрелся в его сияющее дно, поворачивая таз так и эдак, чтобы он получше ловил свет. Мне не хотелось, чтобы жители дома знали, как я озабочен своей внешностью. Так что зеркало покупать я не стал. Но таз каждый день предоставлял мне правдивую, хоть и несколько размытую картину моего состояния. Поддержание достойного вида стоило мне некоторых усилий, но в целом таз обычно приносил утешительные новости. Выгляжу я неплохо. Бледный, глаза и волосы тусклые, но сойду скорее за больного, чем за мертвого. Впрочем, лицо меня сейчас волновало куда меньше, чем обычно. Я бережно снял с себя бордовый сюртук, синий жилет и белую рубашку, прислонил таз к стене, изогнулся, приподняв руку, и заглянул себе за спину. Солнце ярко сияло, освещая печальную картину. Между ребрами дыра, которая так и не затянулась. Кожа вокруг нее серая, на вид совершенно мертвая. Рядом не было умника Бена, который объяснил бы поточнее, что со мной происходит, но даже без него было ясно — ничего хорошего. «Некроз», — вспомнил я слово, которое он частенько повторял. «Отмирание тканей». Я медленно выпрямился и посмотрел на свое перепуганное лицо. Правду признавать не хотелось, но я понял сразу — не все мои неприятности случились прямо сегодня. Когда остальные восставшие мертвецы упокоились, сила, наполнившая всех нас во время эксперимента Бена, ушла. В последний месяц я жил мирно и тихо, не имея возможности проверить, заросли ли бы на мне раны, но готов был спорить, нет, эта милость осталась далеко в прошлом. Целый месяц я берег себя, и оттого мое состояние было неизменным, но всего одно повреждение, и равновесие нарушилось, спина вокруг раны онемела. Я только сейчас понял, что все же худо-бедно ощущаю свое тело в пространстве, в сравнении с раненым участком, который перестал чувствовать вообще. И, похоже, теперь этого не остановить. Час назад на площади я едва заметил онемение в спине, а сейчас не заметить его было невозможно, словно оно разрослось. Я тоскливо глянул на стопку газет в углу. Целый месяц прочитывал каждый ежедневный выпуск от корки до корки, искал там новости о своем брате или о его покровителе Каллахане, но оба как в воду канули. Где же Бен, когда он так нужен? Я не очень верил, что он втайне трудится над новым способом оживить меня, скорее увлекся чем-то другим. Хотя, пожалуй, сейчас мне уже и Бен не поможет. К чему тратить время на поиски? И, конечно, нет такого врача, которому я мог бы показаться без риска довести его до сердечного приступа. Вот, значит, как все закончится. Судя по скорости, с которой отмирали ткани вокруг раны, вряд ли мне осталось больше пары суток. Эта мысль вызвала уныние, но не шок. Никому на свете не дано было столько времени, как мне, чтобы смириться со смертью. Больше всего печалило вот что. Когда времени так мало, ничего уже не успеть. Расследование обречено, Молли меня не полюбит, Бен не вернется. План созрел сразу. Фрейя меня теперь ненавидит, Молли презирает, а до 17 июня и следующей попытки задержать убийцу я не доживу, так что нет смысла задерживаться в этом убогом домишке. Тихо скроюсь, на оставшиеся деньги сниму роскошный номер в роскошной гостинице, насколько этот эпитет применим к заштатному Дублину. Закажу цветов и томик Байрона, а может даже музыкантов, и проведу остаток жизни в спокойствии, наслаждаясь красотой и праздностью. Хоть немного поживу, как положено графу. Сказано, сделано. Я побросал несколько костюмов в саквояж, а свои записи, полные нытья, забирать из-под кровати не стал. Надеюсь, жители дома разожгут ими огонь в очаге, все равно читать не умеют. Раз уж все равно мучиться застегиванием пуговиц, я решил выбрать свежий наряд. У меня была диковинка, которую я берег для особого случая. Черная рубашка, заказанная у местного портного. Черных рубашек никто не носит, но я как чувствовал, что подобный траурный наряд однажды мне понадобится. Я упрямо застегнул мелкие пуговки плохо гнущимися пальцами, повязал черный шейный платок, надел бархатный жилет, сюртук и перчатки того же цвета, оглядел свое отражение в тазу, и у меня даже настроение немного исправилось. Мне так идет черный. Зря я вечно отвергал его в пользу более ярких оттенков. Последний штрих — цилиндр, конечно, тоже черный. Получилось необычно, но, пожалуй, даже стильно. Я прямо черный человек, заказавший Моцарту знаменитый реквием. От созерцания своего отражения меня оторвал шум. Кто-то с силой хлопнул входной дверью, потом голос Молли крикнул из сада.
«Эгоисты! Самовлюбленные ослы! Совсем разума лишилась!» — крикнула мамаша ей вслед.
Я выглянул в окно. Молли злобно пинала ствол дерева. Волосы растрепались и выбились из узла на затылке, заслонив лицо, так что я не понял, злится она, грустит или и то, и другое. Разумнее всего было не попадаться ей под горячую руку или, в случае с деревом, ногу. Так что я растянулся на кровати и мрачно уставился в потолок. Удары о дерево постепенно стихли. На смену им пришло пение, хриплое и весьма посредственное. Я ждал в саду под ивой, а дальше мы вместе пошли. Ее белоснежные ножки едва касались земли. «Любите», — она говорила, — «легко, как растет листва». Но я был глуп и молод и не знал, что она права. То, что Молли в столь мрачный час поет любовную балладу, тронуло мое сердце. Наверное, думает о Киране и его смертельной любви. Народная песенка продолжилась в том же печальном духе и на третьем куплете оборвалась. Я не удержался и выглянул снова. Молли сидела на земле, придавив свою драгоценную петрушку, и рыдала, закрыв руками лицо. Обычно она скупа на столь сильные чувства, и я устыдился того, что стал их невольным свидетелем, а затем понял две вещи. Первое. Что-то внутри меня страдает, когда Молли так страдает, а значит, наверное, она действительно нравится мне, хотя с социальной точки зрения это и глупо. Она простая ирландка, а я граф. Не знаю, любовь ли это, при жизни я не успел разобраться в столь сложных ощущениях, но, возможно, это то, что могло бы ею стать. Второе, а вдруг у меня достаточно времени, чтобы понравиться ей? Я стану таким галантным, полезным и блистательным, что устоять будет невозможно. И тогда, пусть совсем ненадолго, я почувствую, каково это — быть любимым. Хочу этого больше всего на свете, а последнее желание умирающего священно, разве нет? Задача сложна. Герои мисс Остин годами не могли решить своих любовных дел. А у меня всего пара дней. Ну да ничего, это же я уникальный, справлюсь. И тогда Молли будет оплакивать меня так же страстно, как сейчас оплакивала неотомщенного Кирана и девушку с площади. Поставлю свой блестящий разум на службу чувству. Вот лучший способ потратить свои последние дни. А моим главным подарком Молли, главным козырем, станет убийца ее брата, которого я преподнесу ей на блюдечке. Ждать 17 июня не обязательно. Целый месяц я был убаюкан покоем деревенской жизни и старался недостаточно, но с этим покончено. Либо я завоюю любовь Молли, либо умру одиноким и разочарованным, третьего не дано. Мечта наполнила меня такими силами, что перспектива валяться на гостиничной перине и слушать наемных музыкантов поблекла. Я толкнул саквояж с одеждой под стол. «Думай, Джон, думай! Убийца где-то в городе, нужно просто понять, как его найти». Я методично собрал все немногое, что было у нас по этому делу. Газетные заметки с упоминаниями прошлых убийств, да книга, которую убийца подарил Кирану, Эдгар По, Метцингерштейн. Месяц назад мы нашли ее в тайнике под настилом сеновала. Молли рассказала, что Киран любил там отдыхать. Неграмотную Молли находка не очень-то впечатлила. Она печально рассмотрела надпись, которую убийца оставил на первой странице, «На добрую память дорогому Кирану». Сказала, что буквы написаны очень красиво, скривилась от ненависти и ушла по своим делам. А я снова и снова перечитывал книгу неизвестного мне американского автора, пытаясь найти хоть какие-то подсказки. Убийца, которого Киран считал своим наставником в деле сыска, по ней учил Кирана читать, и это был поистине странный выбор для обучения. Мрачный рассказик о смерти, безумии и потере. Да еще эпиграф из Мартина Лютера, словно заранее обещавший беду: «При жизни был для тебя чумой, умирая, буду твоей смертью». Кто бы ни выбрал такую книгу в подарок, он не просто безумец, убивающий женщин. Он игрок, который наслаждался тем, что водил Кирана за нос. Изображал частного сыщика, разбрасывал перед Кираном перлы своей мудрости о том, каким должен быть настоящий сыщик. Подарил странную книгу, выманил единственную улику, обрывок сюртука убийцы, а потом безжалостно отравил. Я угрюмо перебрал газетные заметки. Убивали самых разных женщин: дочь купца, прачку, богатую вдову. Напоминанием о каждой осталась лишь скупая заметка в газете. Интересно, их кто-то оплакивает или уже забыли? И тут меня осенило. Вот с чего надо начать расследование. О жертвах мы ничего не знаем. Они просто имена на выцветших страницах. Но что, если... Я самодовольно улыбнулся и встал. Жизнь продолжается, дамы и господа. Что такое 48 часов в умелых руках? Охотно отвечаю, это целая вечность.